Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Как вы получали информацию? Телевизор?
Ну, во-первых, у нас родители выписывали газеты и журналы. Тогда это было принято. Тем более, что доклад Хрущева, он даже там читался только по партсобраниях, поэтому родители приходили, говорили, рассказывали там и так далее. Какие-то материалы там того же 20-го съезда в газете «Правда» печатались там и так далее. Вот у меня журнал «Пионер», 1953 год, как раз посвященный смерти Сталина. Март 1953 года, это настоящий вот номер «Пионера» за март 1953 года.
В семье много было разговоров после этого съезда?
Не так, чтобы сказать, чтобы очень много. Вот. Мы как-то с самого начала этого не приняли. И поэтому все, что говорил Хрущев, мы воспринимали это как клевету. И на Сталина, и на сталинскую эпоху, и на нашу эпоху.
А вы не думали впоследствии, хотя бы в ближайшем последствии, почему вы так это воспринимали? То есть тут вроде бы советская власть, она органично поддерживала идею преемства нашей России. И вдруг Хрущев, он же выходец из своих. Почему вдруг так?
Я об этом думаю, и примерно я об этом даже знаю, почему это так. Это смена элит, смена поколений, ненависть дворцовых аппаратчиков, которые устраивают дворцовые перевороты. Это обычное явление. Почему, собственно, я должен был особо удивляться, если я знал что-то из римской истории уже? Как убили Юлия Цезаря. Я что, был на стороне, вы думаете, я был на стороне Брута? Нет, я был на стороне и Цезаря. Поэтому для меня довольно естественно, вот Брут был предателем, Хрущев был предателем. Павел, по отношению к своей матери Екатерине Великой, был предателем. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения Хрущев вполне вписался в некую историческую модель, что после великих деятелей приходит шпана, которая начинает рушить. Рушить, чернить, иногда просто по собственной зависти и ненависти, иногда по дурости. В Хрущеве было и то, и другое, и третье, что там говорить. Вот. И это было видно. И у нас все-таки, так сказать, у родителей, у отца прежде всего, был какой-то круг товарищей фронтовых. И когда они собирались и говорили, что, конечно, то, что там Хрущев говорил про Сталина, против того, что как он руководил войной, как он карту не знал, как он вот так вот показывал вот пятерней направление наступления и прочее. Это снизу доверху вся армия это отрицала и отвергала. Точно так же, как если вы прочитаете это даже у Жукова и у Рокоссовского и у Василевского в их воспоминаниях, они скажут, что это все неправда. И они тогда еще сказали, что это неправда. и до уровня полковников, вот, друзья моего отца, это были полковники, это были, ну, некоторые в генералы уже стали там и так далее, но они тоже были все против этой, по крайней мере, вот по этой части. Мы тогда, как правило, как бы не говорили, или и наши родители не говорили, о, собственно, так называемой вот проблеме репрессий. Первое, что бросилось в глаза, что человек, Хрущев, то есть, врет по очень известным всем вопросам. Как я могу после этого верить Хрущеву насчет репрессий, сколько там миллионов репрессировано было и прочее, если он элементарно врет про то, как все мы знаем, про 10 сталинских ударов, про нашу победу, про роль Сталина в руководстве войны. Все это знали. От маршала до солдата. И если мы не верили в это Хрущеве, мы не могли верить и всему остальному. Поверьте, вот согласитесь, что это так. Собственно говоря, доклад Хрущева, он же был единое некое такое вот. Не хочу даже обозвать какими-то дурными словами. Ну, во всяком случае, вот такое вот. Если я вижу в каких-то абзацах, что просто ложь, просто попытка очернения, причем очернение несправедливого, и между ними какие-то другие абзацы, я не буду присматриваться к ним и думать, что вот там он прав. Нет, значит, не прав ни в чем. А что касается почему, объясню почему. Потому что Сталин была фигура, которая по существу действительно олицетворила на какой-то момент нашу страну, нашу армию, нашу Сталин, наша слава боевая. Вот это вот Сталин, наша слава боевая, она перевешивала любые попытки там сказать, что в первом докладе он сказал, что там несколько сотен тысяч репрессированных, потом вдруг оказалось, что уже несколько миллионов репрессированных, потом Солженицын в своем там написал уже 15 миллионов, да чушь собачья. Это страны такой не было, чтобы вместить 15 миллионов репрессированных. Сейчас уже, слава богу, начиная, ну, даже, ну, собственно говоря, чем отличаются, чем удобны и полезны бывают вот некоторые такие вот гадкие эпохи, когда начинают что-то разоблачать. Если начинают разоблачать, то документы становятся доступны и правым, и левым. И когда начали ребята, настоящие историки, смотреть по следам архипелага, ГУЛАГа и прочее, и смотреть, и оказалось, что, например, значит, за годы так называемого Великого террора 1937-1938 репрессировано 1,5 миллиона, а не 15. Я не хочу сказать, что 1,5 миллиона – это мало. Это другой вопрос, мы об этом еще тоже можем поговорить. Но согласитесь, что это не 15. И значит, если опять я ловлю человека с документами, с карандашом в руке, я ловлю человека на том, что он врет в 10 раз, ну как я буду всерьез воспринимать их вот этим всем демократическим аргументом? Я никогда не буду этому верить.
Но здесь есть еще один главный аргумент, который, мне кажется, говорит в сторону все-таки преуменьшения. Это количество жертв Великой Отечественной войны, когда мы слышим от современных, очень серьезных историков, что реальное число жертв было не 20, а чуть ли не 40 миллионов.
Это преувеличение. Это тоже чудовищное преувеличение и практически та же самая тенденция. Вот меня, вы знаете, меня поражает вообще тон и настроение, как бы, вот как теперь модно говорить, заточен, кто на что заточен. Вот современные наши публицисты и даже просто журналюги, они заточены на то, чтобы все время вот нажаренные факты. И даже когда они правду говорят, но вы обратите внимание, как они говорят. Жертв землетрясения увеличилось до 200 человек. На следующий день смотришь, включаешь телевизор, количество жертв увеличилось до 500 человек. И они говорят с восторгом как будто, что смотрите, как здорово, во какая гора-то трупов. Мы думали всего 15 человек, а оказалось 150. Вот, к сожалению, этот настрой, начиная с 56 года, вот с того самого настроя 20-го съезда, стал главенствовать иногда, доминировать у некоторых историков. Вот то же самое. Ах, давайте, вот давайте сейчас посмотрим. Оказывается, не миллион, оказывается, 10 миллионов. А, вы говорите, ребята, что в 65-м году посчитали, что 20 миллионов жертв. Так оказывается, в два раза больше. А кто-то еще, кто больше, ребята, как вот на рынке? А кто больше? А вот давайте скажем 60. Я помню еще у Алексея Дикого в 67-м году его книга вышла, и он говорил о 50 миллионов жертв. Ну, извините, он же вообще не работал ни с какими архивами, ни с какими цифрами. Он просто абы откуда-то говорил. И вот вы теперь мне тоже повторяете то, что я смеялся когда-то в 67-м году над Алексеем Диким. Ну, что же это такое?
Но вернемся в нашу эпоху. Кончина Сталина. Конечно, это была трагедия, трагедия для всей страны. Особенно ребенок, наверное, это ощущал остро. Мама рассказывала, как их собирали в спортивном зале, как все это происходило. Как вы это помните?
Я это помню, что действительно все плакали. Действительно. Я уже сказал о словах бабушки моей, которая мне, так сказать, погладив по головке, сказала, вот, дескать, запомни, вот кончается великая сталинская эпоха. Когда вот это вот «Великое прощание», фильм был, так и назывался «Великое прощание», Сергей Аполлинарьевич Герасимов делал, и Чаурелли, Михаил Чаурелли. Когда действительно вот это вот в кадрах видишь, как вот тысячи и сотни тысяч людей идут к гробу Сталина, или когда там в день похорон останавливается все движение на улицах, начинаются вот это, включаются эти сирены и гудки, страна прощается вообще с Сталином, это очень впечатляет, это впечатляет больше. Это больше впечатляет, чем какие-нибудь выкрики бесившихся демократов, которые говорили, а мы радовались, а у нас в семье все радовались. 15 миллионов – это примерно пятая колонна, я так сказал в свое время, когда у меня спросили, сколько у нас пятой колонны.
А вы встречали таких, кто радовался?
Слава богу, нет. Вот тут и у меня некоторый, так сказать, отбор довольно рано сформировался, с кем дружить, с кем не дружить. И родители мои в этом смысле помогали. Вот. Среди друзей моего отца или моей мамы таких не было. Вот. Более того, у меня есть подозрение, что у многих, у очень многих именно тоже точно так же не было. Чтобы кто радовались. Радовались очень немногие, вот те, которые... На самом деле, очень многие задним числом теперь пытаются доказать, что они радовались, и что их семьи радовались и прочее. Это тенденция. Есть такой вот как бы закон тренда. Вот, ах, вот мы, а вот мы такие, а вот мы против. А вы за советскую власть, а мы против. А мы и тогда были против. А вот вы плакали, когда Сталин умер, а мы не плакали, вот мы танцевали наоборот. Не танцевали. Попробовали бы они танцевать. Не танцевали ни в одном доме.
Николай Николаевич, после школы образование продолжилось. Расскажите нам об этом периоде своей жизни.
Ну, что, там-то как раз все очень просто. Я сэкономил один год. Я ушел из дневной школы в вечернюю. И когда мои ровесники, вот мой класс, 11-летку кончали, я успел кончить 10-летку. И поэтому в 16 лет я поступил уже в институт. В институте я учился инженерно-физическом институте, МИФИС знаменитом. На втором курсе, да, наверное, на третьем, на четвертом семестре, они обнаружили вдруг, что я по технике безопасности, у меня вот с руками не совсем в порядке, вот, что я не должен учиться по крайней мере, на том факультете, где я учился. Я учился на факультете Т, то есть теоретической экспериментальной физики. Вот. И они начали меня пытаться, значит, как бы выдавливать потихоньку. На это у них ушло 2 года. Я доучился до 4-го курса. После этого они категорически поставили вопрос, что либо ты уходишь на факультет вычислительных устройств, ФЭВОС, так называемый у нас, факультет электронно-вычислительных устройств, вот, или уходи. Я не пошел на электронно-вычислительные по очень простой причине, тоже из соображений потраченного времени. Вот, там нужно было потерять год, потому что у нас специализация начиналась с 3-го курса, а я уже доскакал до 4-го. Значит, я должен был вернуться опять в 3-й курс и проходить его еще раз. Я этого не стал делать, я ушел из МИФИ, ушел в педагогический институт, экстерном сдал то, что нужно было за 4-й, 5-й, то есть, ну, типа специальных предметов, типа методика, педагогика и прочее. И в тем же летом, вот я ушел из МИФИ в феврале 67-го года, а в июне 67-го года, еще раз сэкономив год, я получил уже диплом о высшем образовании. И, соответственно, в следующем году, в 68-м, я уже работал в Институте прикладной математики, я поступил заочно в Институт философии Академии наук в аспирантуру. Окончил аспирантуру Института философии, защитил диссертацию кандидата философских наук в 1977 году. Ну, а потом дальше уже там еще более сложно все получилось. Дело заключается в том, что когда я получил диплом физика, у меня записано было в дипломе, что я преподаватель физики, раз я педагогически кончал. Вот. А физика мне была в это время уже совсем не нужна и не интересна. Мне нужно было переквалифицироваться в гуманитарную область. Прежде всего, конечно, я самое первое попытался это на историю. И тогда же, еще в 67-м году, я написал реферат для поступления в аспирантуру на ИСТФАК МГУ. Вот. Ну, там посмотрели это самое, сказали, все это очень хорошо там и так далее, но вот у вас нет базового образования. Вот вы должны хоть как-то, как мне сформулировали, что хоть как экстерном, хоть как хотите, но вот надо там и так далее. Ну, я опять не пошел на то, чтобы тратить на это еще тоже какое-то время. Вот. И на следующий год, как я сказал, я пошел в Институт философии. Не потому, что я очень интересовался философией, тем более, что философия тогда у нас называлась только и исключительно марксистско-ленинская философия. Вот. И изучать приходилось, конечно, исторический материализм и диалектический материализм. Это не так глупо, это достаточно интересно по-своему, вот. Но мне это тоже было как бы не нужно. Но мне это было нужно, потому что я мог в результате совместить то, от чего я ухожу. Я поставил себе темы диссертации «Философские проблемы времени в современной физике и космологии». То есть, с одной стороны, это была философская тема, с другой, как бывший физик, я мог доказать свое право, что именно мне и карты в руки, я должен как физик об этом и докладывать.
Потом все-таки вы получили в распоряжение аппарат некий.
Конечно, безусловно. Вот. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения, я действительно с этого времени уже я больше никому не должен был отчитываться, что я бывший физик. Я уже просто был кандидат философских наук. Вот. Я одно время преподавал 1 год в Институте иностранных языков на кафедре марксистско-ленинской философии. Причем преподавал марксистско-ленинскую философию, и даже научный атеизм приходилось принимать, во всяком случае, экзамены. Я помню, с Владыкой Петеримом мы тогда работали как раз над подготовкой издания Нового Завета. Впервые за советский период мы сделали издание Нового Завета с послесловиями про каждую книгу. И вот бывало, мы там, значит, с ним работаем, вот, и он спрашивает: ну, Николай Николаевич, в следующий раз когда с вами работаем? В понедельник? Я говорю: нет, владыка, в понедельник я принимаю экзамены по научному атеизму. Без тени улыбки, без ничего. Он говорит: ну, хорошо, давайте в среду. Вот так вот. Вот так вот жили. Это на... Вот вы спрашивали меня там, вот как это назвать, катакомбы или не катакомбы. Это условия жизни. Это вот принятые условия жизни. Мы по-другому не могли.
Ну, тогда церковь была другая.
Вот, церковь всегда одна. Люди бывают хорошие или плохие.
Я имею в виду организация.
Да. Вот. Даже с точки зрения организации то же самое. Я это отношу к вопросу людей, а не церкви.
Николай Николаевич, вы рассказывали уже о одном из своих вечеров, об этом периоде своей жизни и деятельности, а ведь к этому времени, когда вы стали философом, наверняка уже была написана не одна тетрадь стихов.
Ну, что касается... Да, мы тут, как бы, так сказать, все в одном флаконе, все было вместе, все одновременно. Дело заключается в том, что я же уже говорил о том, что я писать начал где-то, ну, с 57-го года, скажем так. В 58-м уже первое мое стихотворение было напечатано. Кстати, напечатано, чем я тоже могу гордиться, в дивизионной газете Кантемировской дивизии. Газета «Кантемировец». Под грифом «Из части не выносить». Вот в таком закрытом издании я впервые был напечатан. Так что...
Уж явно не про зиму.
Нет, это про танки было. Это было уже про танки. Вот. А в 59-м году, это 58-й, а в 59-м году и у меня была первая так называемая гонорарная публикация. То есть у нас одно время в Союзе писателей, когда вот писатель оформляется на пенсию, то у него, значит, стаж считается с первой гонорарной публикации. Так вот, у меня первая публикация гонорарная вот вышла в декабре 59-го года. И мне заплатили 100 рублей тогдашними деньгами за напечатанное мое стихотворение. Вот. А летом того же 59-го года мы с мамой, мама меня, конечно, мама, инициатором была мама, мы с мамой поехали к Корнею Ивановичу Чуковскому показывать мои стихи. Вот. Тут и смех, и грех, конечно. Это было интересно, это было в любом случае полезно. Вот. Мы приехали в Переделкино на дачу Чуковского. Он нас принял. Очень хорошо посидел, поговорил с нами. Не щадя времени. Обратите внимание, не так, как некоторые великие журналисты смотрят все время на часы, что через 15 минут он должен еще куда-то бежать, а через полчаса еще куда-то бежать. Нет. Мы тогда жили спокойно. И в том числе вот даже в этом. Если я приходил в редакцию куда-нибудь, вот я вот такой вот 12-летний сорванец вообще. Мною серьезно занимались. Вот я приходил в редакцию газеты «Кантемировец». Это вообще военная газета, военные люди. И мною занимался на полном серьезе капитан Романов. Вот он садился со мной, читал мои стихи по моим тетрадкам, обсуждал что-то там, поправлял чего-то там и так далее. И мы с ним сидели, если нужно было полчаса, если нужно было, он час со мной занимался. Потом они как-то постарались, что кто-то к ним приехал, какой-то из Москвы, как бы из начальства, какой-то, значит, журналист более заслуженный, из «Красной звезды». Они ему меня предъявили, там, понимаешь. Вот смотрите, у нас какой есть там вот такой вот поэт, пятиклассник, там и так далее. Потом приехала к ним Лидия Некрасова, была такая детская писательница, которая, по-моему, чуть ли не она написала, ну, не помню, какой-то детских песенок, которые до сих пор поются. Я ее не знал, конечно, и так далее. Они ей предъявили мои стихи, и она потом... исполнила свое обязательство. Она потом напечатала меня в «Пионерской правде». Вот. То есть занимались специально. Нами вообще занимались. И вот точно так же, вот я как раз хотел сказать, даже и вот, ну, Корнея Иванович. Это для меня вообще, это человек, который дружил с Блоком, который вообще дореволюционный еще автор. Там, у меня Оскар Уальд с его послесловиями 1910 года издания там, и так далее. Он сидел с нами, пил чай и читал мои стихи, и разговаривал с моей мамой, сколько было нужно, не ограничивая времени ни себе, ни нам. Но некоторые, так сказать, вот из того, что очень ярко запомнилось, конечно, вот буквально 2-3 таких вот детальки могу вспомнить, всегда вспоминаю. Первое, это относительно того, что вот мама хотела с ним посоветоваться, хотя, конечно, явно было рано, я еще только в 7 классе был, вот, а мама спрашивала вот, а как вот насчет того, надо ли вот ему в литературный институт, а Чуковский как раз преподавал в литературном институте там и так далее, и он сказал с ужасом, только в институт его не отдавайте. Там такие ужасные мальчики. Вот когда, как он читал свои стихи, там такие там, зубауси и кота, у котауси злые глазауси. И вот таким вот тоном совершенно он сказал, только в институт его не отдавайте. Там такие ужасные мальчики. Пусть он учится дома. Вот это прозвучало вообще потрясающе. Как будто в 59-м году кто-то у нас в советской стране мог позволить себе получать высшее образование дома вообще. Это номер раз. А номер два более полезное, конечно, это он меня как бы, ну, по существу, не то чтобы он сильно повлиял, ну, в принципе, повлиял на то, что он сказал, что ты, я-то, естественно, значит, сразу... Мне сколько там, 12 лет, и я, значит, там привез ему несколько газет, где я был напечатан в каких-то газетах там и так далее. Он сказал, не надо печататься. Ну зачем? Ну вот вы, ты же сам посмотри, говорит, вот к 1 мая, там, к 7 ноября. Ну это вот, это не поэзия, так не делается поэзия. Я понимаю, что можно какие-то хорошие стихи и в газете напечатать. Но вот так вот, чтобы специально к какому-то там ритму праздников газеты приурочивать поэзию, это нельзя. Это он мне внушил очень хорошо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний наш выпуск откроет житие святителя Спиридона Тримифунского. А затем прозвучит рассказ Варвары Григорьевны Мирович «История Пети и его голубя». Этот рассказ был опубликован в начале 20 века в детском журнале «Тропинка». Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены в царствовании императора Константина Великого Спиридон был хиротонисан во епископа Кипрского города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Святитель Спиридон принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На этом соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода истекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а кирпич один», — сказал тогда святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино». Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди — ведром. Исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной, но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути, разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань! Так повелевает тебе владыка всего мира, дабы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив «мир всем», он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духови твоему». Хор этот был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Известен также рассказ, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Варвара Григорьевна Мирович. История Пети и его голубя. В Москве есть церковь Василия Блаженного. Возле нее с утра до вечера сидит старушка с корзинкой гороха, и с утра до вечера кружатся голуби. Голуби любят эту церковь. Им нравятся ее разноцветные главы, мягкий звон ее колоколов и камни на площади. После дождя такие же сизые и блестящие, как их крылья. Голуби считают эту церковь своею, и когда в ней служится обедня и вечерня, они слушают под окнами пение и тоже молятся. По своему голубиному обычаю они ничего не просят у Бога, а тихо радуются, что Он дал им приют под карнизами церкви, легкие крылья, на которых можно купаться в высоте неба, и старушку с корзинкой гороха на земле. Старушку звали Дарьей. Ей было так много лет, что она сбилась со счету, и когда ее спрашивали, сколько ей лет, отвечала: «Не знаю, родимый, 70 или 80, а может и 90». Дети ее давно умерли, внуки разбрелись по разным городам, и она жила на свете тем, что продавала горох прохожим, которые желали покормить голубей. Тут же, недалеко от церкви, в подвале большого дома жил Петя. Он тоже не знал точно, сколько ему лет, и когда его об этом спрашивали, отвечал: 5 или 6, а может быть и 7. 2 лет он остался круглым сиротой, и его взяла к себе тетка. Она служила в прачках и каждый день уходила стирать с утра до вечера. Пете она оставляла кусок хлеба и платила соседке, чтобы та давала ему миску щей. Больше тетка ничего не могла для него сделать. Да и то, что она делала, было ей слишком тяжело. Она была старая, больная, и когда у нее от стирки начинала болеть спина, она плакала и говорила Пете: «В наказание послал мне Господь лишний род. Самой только на хлеб с квасом хватает, а тут еще тебя кормить. Если бы не ты, я бы в богадельню ушла». Петя с утра надвигал на уши шапку, которую подарил ему дворник, и уходил к церкви Василия Блаженного. Как и голуби, он считал эту церковь своею. Он обходил ее кругом, считал ее главы, потом тихонько входил в церковь. Когда не было служения, там было так тихо, так чисто, так ласково мигали огоньки лампад и свечей, и на золотых ризах от них вспыхивали искорки. Ступишь в сторону — пропадет, ступишь на прежнее место — опять загорится. В хорошую погоду Петя все время играл у церкви. Товарищами его были голуби. Они садились к нему на голову, на плечи и на руки. Он разговаривал с ними, давал им имена. Был у него голубь-кубарик, который любил вертеться на одном месте, как волчок. Был шалун, снежок и самый любимый голубь с розовыми крыльями — красавчик. Бабушка Дарья знала Петю. Иногда она звала его к себе: «Иди сюда, сиротка, я тебе крендель нынче принесла», — говорила она. Петя делился кренделем с голубями и мечтал о том, как он разбогатеет когда-нибудь, как у него будет целый пятачок, и тогда он купит у бабушки Дарьи 2 кружки гороха. И голуби ужасно удивятся, что он в своей старой шапке и порванном пальтишке, тоже как другие, как дети в чистых и нарядных платьях, угощает их горохом. Другой мечтой Пети была палочка шоколада. В витринах он каждый день видел эти палочки в желтых, красных и синих бумажках с картинкой сверху. Один маленький гимназистик раз купил при нем одну из этих палочек. И так как Петя не мог удержаться и смотрел ему в рот, когда тот ел шоколад, гимназистик дал ему крошечный уголочек шоколадной плитки. И Петя не мог забыть этого дня. В одно ясное зимнее утро, когда купола церкви посеребрили синим, Петя увидел на краю тротуара что-то большое, круглое, коричневое. Это был пятачок. Петя поднял его. Пятачок был Петиной находкой. Кругом никого не было. Перед глазами Пети выросла шоколадная палочка. «Скорее, скорее в лавку!» «Нет, сейчас же», — подумал он, — «голуби и горох». Он подошел уже к бабушке Дарье, но вдруг повернулся и побежал к лавке. «Палочку шоколада», — сказал он, задыхаясь. «Пожалуйста, дайте мне палочку шоколада». Лавочник взял пятачок и бросил Пете шоколадную палочку. На ней была приклеена картинка. Мальчик на велосипеде, и под ним роза. Петя побежал к церкви, сел на ступеньки и сорвал уже картинку, как вдруг увидел, что, забившись в снег, весь взъерошенный, на него жалобно смотрит красавчик. Петя положил шоколадку и осторожно взял голубя обеими руками. Тот заворковал и забился в его руках. Петя увидел, что правое крыло у него плохо подымается, и одна ножка сломана. Какой-то мальчик подшип его камнем, и голубь терся головкой о лицо приятеля и рассказывал ему о своем горе. Больной красавчик не мог сам отыскать себе пищи, это было ясно. И, может быть, он уже давно сидит так, забившись в снег, и голод мучит его так же, как сломанная лапка и крыло. Чем же накормить его? Хлеб, который оставила тетка, уже съеден, и крошки выброшены голубям. Петя со стыдом посмотрел на шоколадку. Зачем он соблазнился ею? Если бы не она, теперь у него был бы целый пятачок, и он купил бы своему любимцу две кружечки гороха. Не предложить ли бабушке Дарье променять горох на шоколад? Петя с голубем в одной руке и с шоколадом в другой подошел к старушке. «Я вам дам, бабушка, эту конфету», — сказал он несмело, — «а вы дайте мне гороха для красавчика». «Он болен. Кто-то ему перешиб крыло и ножку». «Ишь, злодеи какие, не боятся греха Божью птицу увечить», — сказала бабушка Дарья, покачав головой. «Ну что ж делать? Пока болен, прокормим его. Не умирать же ему с голоду. Ты его полечи, лапку ему завяжи. Пить давай, он у тебя в тепле и отойдет. А я буду тебе горох давать, пока он не выздоровеет. А конфетку твою ты сам ешь. На что она мне? У меня и зубов нет». На четвертый день, когда Петя прибежал к церкви с голубем в руках, ему хотелось, чтобы красавчик погулял немного. Он увидел, что бабушки Дарьи нет. Сколько себя помнит Петя, этого еще не бывало. Он обежал кругом церкви, думая, что бабушка переменила место. Но ее не было нигде. А купола церкви, красные, зеленые, желтые, смотрели, как всегда, радостно, как будто ничего не случилось. Сердце у Пети похолодело. Что же будет теперь с красавчиком? И что случилось с бабушкой Дарьей? Посреди площади стоял знакомый городовой. «Ты что, мальчонка, по морозу без шапки танцуешь?» — спросил он, размахивая руками, чтобы согреться. «Бабушка Дарья сегодня не пришла», — сказал Петя. «Так что же, что не пришла? Заболела, верно?» «Дело старое», — сказал городовой. «А тебе ее очень нужно?» «Нужно очень», — сказал Петя. «Так ступай к ней, она тут неподалеку. Через мост перейдешь, третий переулок налево. Да постой, я тебе запишу, где она живет». Взявши бумажку у городового, Петя поблагодарил и пустился бежать через мост. Куда ты без шапки-то? Лето красное, что ли?» — кричал ему вслед городовой. Но Петя его не слышал. Ему представилось, что бабушка Дарья, может быть, уже умерла. И ему сделалось так жалко ее, что захотелось плакать и кричать на всю улицу. Он скоро нашел дом, где она жила, и дворник привел его в конурку, такую же грязную, темную и сырую, в какой жил сам Петя с теткой. В углу на лохмотьях кто-то охал и стонал. Это была бабушка Дарья. Увидевши Петю, она улыбнулась. «Проведать меня пришел. Ах ты, милый мой! И красавчика своего принес», — сказала она. «А я вот умирать собралась». «Что у вас болит, бабушка?» «Все болит. Доктора бы позвать». «Денег, милый, нет. За угол заплатила, ничего не осталось. Малинки бы сушеной заварить, от простуды помогает. Да где ее взять?» «А она дорого стоит?» — спросил Петя. «Пятиалтынный поди стоит, да что толковать-то? Ты мне хоть водицы-то подай и спить. Спасибо, что пришел». Петя подал бабушке кружку с водой, попрощался и вышел на улицу. Он тихонько брел без шапки, опустивши голову, не замечая мороза и прижимая к себе голубя, который дрожал от холода. Что будет теперь с красавчиком? И что будет с бабушкой Дарьей? Где взять пятиалтынный? «Папа, какой красивый голубь у мальчика! Купи мне его!» — услыхал Петя чей-то голосок совсем над ухом. Возле него остановился маленький мальчик в красивом пальто с золотыми пуговицами и в теплой шапке с наушниками. Его держал за руку высокий господин в шубе и в золотых очках. «Да, может быть, он не продается», — сказал господин. «Я могу его продать за пятиалтынный», — сказал Петя. «Вот и готова малина для бабушки», — подумал он с радостью. Но когда мальчик взял у него из рук голубя, и Петя ясно представил, что ему надо навсегда расстаться со своим товарищем, глаза у него заморгали, и на них выступили слезы. «Постойте», — сказал он мальчику, который хотел уходить. «Купите и меня вместе с голубем. Я не могу без него». «Зачем же ты продаешь птичку, которую любишь?» — строго сказал господин. «Бабушка Дарья заболела. Ей нужно купить малины». «Вот как? И ты думаешь, что мама твоя согласится променять тебя за малину для твоей бабушки?» «Мамы у меня нет. Я живу у тети», — сказал Петя. «Бабушка Дарья чужая, но ей, кроме меня, некому малины купить». Господин зашел в аптеку, купил малины и сам зашел к бабушке Дарье. Он оставил ей денег на доктора и на лекарства. И когда вышел от нее, мальчик в пальто с золотыми пуговицами уже успел подружиться с Петей. «Купи мне этого мальчика», — стал он просить отца. «Когда-то людей продавали и покупали», — сказал папа. «Теперь, слава богу, это время прошло. Но если ты хочешь, чтобы этот мальчик стал твоим братом, мы возьмем его к себе». «Но отдаст ли тебя тетя?» — спросил он Петю. «Отдаст», — сказал Петя. «Она говорит, что я лишний род, и что без меня будет лучше, потому что она в богадельню пойдет». На другой день Петя с голубем переселился в дом богатого купца. Вместо его лохмотьев и дворникового картуза ему дали пальто с золотыми пуговицами и меховую шапку с наушниками. Он учится и играет вместе с сыном купца, и когда их ведут гулять, он всегда просит, чтобы пройти мимо Василия Блаженного. Здесь он здоровается с Дарюшкой, с голубями, иногда кормит их горохом и отыскивает своего любимого красавчика, который улетел на волю, как только зажили его крыло и ножка. Иногда голубь сидит высоко на карнизе в розовых лучах вечерней зари и не хочет спуститься к Пете. Петя долго смотрит вверх, пока не заболит шея, и грустный уходит домой. Он в такие минуты отдал бы шапку с наушниками и шоколад, который ест теперь каждый день, чтобы хоть один часок побыть на месте прежнего товарища, встретить и проводить солнце на крыше любимой церкви и полетать высоко-высоко, повсюду, куда унесут крылья. Прозвучал рассказ Варвары Георгиевны Мирович «История Пети и его голубя». Он был опубликован в одном из номеров журнала «Тропинка» в начале 20 века. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на выставку «Ярмарку Рождественский дар» с 23 по 29 декабря Сокольники, павильон 4. Изделия церковных мастерских, иконопись, литье, качество, керамика, резьба, православная литература, швейные, архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские, христианские хозяйства с 11 до 19, с 23 по 29 декабря, павильон 4, Сокольники. Телефон оргкомитета 495-780-6781. 495-780-6781. Внимание слушателей Радонежа в Ростове-на-Дону по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка «Ярмарка Дон Православный». Гостей ждет насыщенная просветительская культурная программа, рождественские вертеп, общение со священниками, просмотр художественных документальных православных фильмов. Поклониться можно святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон Православный» продлится с 12 до 17 января КВЦ «Вертел Экспо», проспект Михаила Нагибина, 30. Подробная информация по телефону. Код Ростова-на-Дону 863-268-7768. По традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. На православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 декабря можно заказать художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником с максимальной скидкой. Только на этой выставке лучшая цена, количество изделий ограничено, возможно хранение и установка. Доставка по России и СНГ. Подробности сайт крест.дефис.нн.ком или телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест.дефис.нн.ком и телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9, 10 января два раза в день. 8 января в 14.17 часов, 9 и 10 января в 11.14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе: вертепное представление семейного фольклорного ансамбля «Ромашинская слободка», у елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками, многое другое. Многодетные семьям скидки. Заявки и просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 или 951-2951. Повторяем: 495-953-0168 или 951-2951. Дорогие братья и сестры, паломническая служба Радонеж в дни новогодних праздников с 31 декабря по 2 января приглашает в Варнинский монастырь на родину преподобного Сергия Радонежского. Телефон 495-937-5791. Юбилейный концерт народной певицы России Татьяны Петровой «Татьянин день» 28 января 2017 года в Центральном доме художника на Крымском валу. Отмечая в 2017 году свой 45-летний творческий юбилей, певица порадует зрителей новой концертной программой «Татьянин день», в которой наравне с песнями из раннего творчества прозвучит много новых песен и романсов. В программе примут участие Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии, ансамбль гусляров «Купина», начало концерта 19 часов. Билеты в кассах Центрального дома художника по адресу: метро Октябрьская, Крымский вал, дом 10, или на официальном сайте ЦДХ. Будем рады видеть всех, любящих творчество певицы, русскую народную песню и романс. Московский театр «Живая вода» приглашает детей от 6-12 лет и их родителей на музыкальный рождественский праздник «Путешествие в Вифлеем», из которого мы узнаем о Рождестве, будем петь, играть, пойдем с колядками по деревне 8 января в 13 часов, 15 часов, 17 часов в Доме архитектора, метро Баррикадная, Гранатный переулок, дом 7, строение 1. Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895. Повторяем: 8-915-458-5895.